Друзья, я всех приглашаю взять ваши Библии, надеюсь, что вы не забыли, взять их с собой. У нас сегодня время, оставшееся для проведения библейского часа. Мы сегодня имели встречу после утреннего собрания с теми, кто принял крещение, с нашими братьями и сестрами, практически все это молодежь. И когда закончилась встреча с одним из братьев, мы имели разговор, нормально достаточно была беседа, где те, кто приняли крещение, они рассказывали о том, свидетельствовали, как у них сейчас складывается их жизнь после крещения. И мы вместе с ними обсуждали эти ситуации и вместе помогали друг другу направлять свои пути в правильном направлении. Друзья, молитесь дальше о каждом из них. Очень приятная была встреча, очень ценная, очень полезная. И радость в том, что видят все-таки вот наши братья и сестры ценность в Боге, ценность в Писании. И у них у каждого идет борьба сейчас. Это очевидно. Это очевидно, но в этой борьбе видно вот по их свидетельству, что у них есть правильная направленность. И они понимают, что ради вот той цели, которая каждому из них определена, вечность, стоит сегодня правильно жить на этой земле. И нас это радует, радует как церковь, радует как братьев, служителей в том, что в правильном направлении движутся те, кто выполнил Божью заповедь. Друзья, молитесь, молитесь об этом и далее. У нас так складывается, что, скорее всего, в этом году нам еще одно крещение надо будет делать. У нас есть еще 3 кандидата. Мы немножко позже будем об этом объявлять, тоже вести очень серьезную подготовительную работу, молиться с ними, проходить уроки с тем, чтобы действительно, если это их время, они могли быть готовы к этому очень важному шагу в их жизни. И вопрос, который прозвучал следующий, я вижу просто необходимость поднять его. С одной стороны, когда подниму, наверное, вы вспомните, особенно старшее поколение, что вот с этой ситуацией, которая сейчас будет представлена, приходилось очень много соприкасаться, очень много. Мне вот и в Азии, когда жил, и в Украине, такие так называемые святые письма для вас, наверное, знакомы. Вы уже понимаете, о чем идет речь. Фактически это просто религиозный шантаж. Это просто религиозный шантаж. Когда вы получаете письмо, переписанное от руки, и там сказано, один мальчик, кто-то 9 лет, кто-то 12 лет, что-то видел, что-то слышал, и вот он передал, если вы вот это не перепишете это письмо, там 10, не пошлете в течение 2 недель, там 10, 20, 30 адресов, у кого аппетиты какие, то у вас будет беда большая. И тут же вам список перечисляется, кто уже поплатился за то, что писать не мог или не захотел написать. Друзья, все это просто религиозный шантаж. Но суть вопроса вот в чем. Как смотреть на то, что определенная группа людей, их может быть не так много, они испытывают состояние так называемой клинической смерти, затем возвращаются к жизни и рассказывают о том, что они видели, когда они были фактически, ну и сказать так, почти, не 100%, но почти мертвые. Это состояние называется состояние клинической смерти. И вот они там видели ангелов, видели ад, видели озеро Огненное, видели Христа, видели красоту, ощущали все это. Вам это знакомо? Один из важных вопросов, как на все это происходящее смотреть? Вы знаете, что очень много и здесь, даже в Америке, вот подобных случаев распространяется через видео, не через видео, аудиоматериал. Где-то вполне возможно, вы найдете это и в интернете. Как смотреть на все это? Верить, не верить, воспринимать, не воспринимать. Это достаточно серьезный вопрос, друзья, достаточно серьезный. Я очень коротко, друзья, займу ваше внимание с тем, чтобы попытаться немножко пространнее представить вот суть того, что здесь есть. Прежде всего, позвольте пригласить вас прочитать текст Писания, который поможет нам определиться с тем, как смотреть на подобного рода ситуации. Евангелие Луки, 16 глава, заключительные стихи с 29 по 31. Это выдержка из истории, которую Христос привел, ее обычно называют притча о богаче и Лазаре, хотя это неправильно так говорить, что это притча, это реальная история, которую Христос рассказал. Это не притча, в притче имен нет, ну и так далее. Почему назвали притчей, не знаю, но это не притча, это реальная история. Смотрите, только часть уже окончания этой истории. Вы помните, был богач, нищий, они по-разному жили на этой земле, а когда жизнь и закончилась, они тоже по-разному стали жить, только уже в диаметральной противоположности. Тот, кто на земле радовался, он здесь страдает, тот, кто страдал, он в вечности радуется. И вот там происходит диалог. Богач обращается, увидел там Лазаря, ну и, понятно, дружбу старую вспомнил, ты мне помоги, пожалуйста, вот друга узнал, там пусть он водички мне принесет, я так своим простым языком это излагаю. И Авраам говорит, нет, это просто невозможно. Почему? Ты должен понять, что когда жизнь земная заканчивается, там никакого перехода нет. Это фундаментальная библейская истина, которая является для нас, читающих Библию, основанием, что никакие отпевания по смерти, никакие чистилища по смерти не имеют под собой никакого основания. Умирает человек, и моментально он определяется в определенное место, исходя из чего? Не исходя из того, богатый он был или бедный, а самое важное, исходя из того, как он жил на этой земле. Не социально, а каков был его образ жизни. Исходя из этого образа жизни, определяет Господь его участь. Написано, умер богач, похоронили его, умер нищий, и ангелы пришли и забрали его. Ангелы выполняют волю Отца Небесного. Итак, друзья, очень важный момент. В конечном итоге, смотрите, когда богач видит, что там ничего не получается, он, видимо, первый из братьев своих умер, остальные еще остались на земле живых, он реально понимает, что они не умерли, мозг в по ту сторону вечности очень хорошо работает, память очень хорошо работает. Слышите, друзья? Все-все вспомните, что вы делали на земле. Все-все. И четко будете ориентироваться. Четко будете понимать, что далеко не сладкое место там. Но, смотрите, он реально понимает, здесь у него чувство сожаления появляется к своим братьям, которые были еще на земле живых. И говорит, вот как раз-таки эту мысль мы сейчас и конечный итог прочитаем. Говорит, вот этот, пошли вот этого Лазаря, ладно, у меня, моя судьба не может быть изменена. Обратите внимание, он прекрасно понял, что судьба его по ту сторону вечности не может быть изменена и не вступает ни в какую дискуссию. Почему? Ответ простой, бесполезно. Просто бесполезно там спорить. Итак, говорит тогда, так пусть он придет на землю живых, воскреснет, придет к моим живым братьям и расскажет им, как здесь мне плохо, чтобы они сюда не попали. И в ответ на это мы читаем слова, то, что сказал Авраам. И окончание этой главы, я немножко представил общую картину, хотя она для вас известна, но эти детали важны, чтобы полностью воссоздать написанное. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Ясно и коротко. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Это библейское основание нашего рассуждения. Не такого пространного, но считаю за необходимость коснуться этого вопроса. Итак, как смотреть на то, что люди испытывают состояние клинической смерти, когда они фактически без движения, а затем они приходят к жизни? А что такое клиническая смерть? Это временно терминальное состояние, при котором отсутствуют видимые признаки жизни. То есть сердце фактически практически не бьется, человек не дышит, но при этом обмен веществ в тканях продолжается. Это состояние называется клинической смертью. Если сказать прямо, не окончательной смертью. Для окончательной смерти употребляется другое выражение – биологическая смерть. То есть, когда физическая жизнь полностью на все 100% прекращается. Так как смотреть на те случаи, когда человек оказался в состоянии клинической смерти? Где-то иногда связывают это с состоянием комы. Вот человек там неделю-другую, там месяц-два был в коме, потерял сознание – от какого-то удара, может быть, от аварии, а потом пришел в себя. Подчеркну, состояние клинической смерти именно вот так описывается. Как быть? Вы, наверное, помните старшее поколение, думаю, что младшее не застало уже это, те, кому, может быть, 25 и меньше, но среди верующих долгое время ходила по рукам книга «Жизнь после жизни Моуди». Вы, наверное, слышали. В которой описывается около 150 случаев, когда люди имели вот это состояние, были в состоянии клинической смерти, затем они возвращались к жизни и рассказывали, что они там видели. Эта книга, надо сказать, прямо нашумела достаточно серьезно среди верующих. Все-таки, друзья, сегодня нужно сказать прямо, что к этой книге следует относиться с большим сомнением. Я поясню, почему. Я поясню. Автор этой книги описывает случаи, которые происходили исключительно с христианами. Исключительно. Но состояние клинической смерти испытывают и буддисты, и атеисты, и мусульмане. И что интересно отметить, каждый из них видит свое. Просто в этой книге не описаны нехристианские случаи. А это реальная, друзья, правда. Именно за это автора книги и критикуют. Фактически он не очень честно перед обществом поступил. Он взял исключительно христианские примеры и описывает, что они видели. Друзья, это, пожалуйста, обратите, на это обратите внимание. Но почему он не описывает, что буддисты видели Будду? Почему не описывает, что мусульмане видели там Мухаммеда, Аллаха? Почему? А ведь они же это видели? Видели, просто эти примеры в этой книге не описаны. И тогда возникает вопрос реальный. А что видят люди по ту сторону смерти? Что видят? Значит, тогда там сколько у нас религий на сегодня? Таких, ну, скажем, мировых. Сколько их? Ну, 4-5. Значит, вечность делится на 4-5 частей, областей, сфер, планет. Как хотите называйте. Вот буддисты пойдут туда, мусульмане пойдут туда, а христиане пойдут туда. Кто еще там? Кого забыли? Зороастристы пойдут туда, конфуциане пойдут туда. Кого еще забыли? Но они просто отрицают божественные ценности, поэтому они останутся здесь на земле. Ну, простите немножко, улыбнулись. Итак, друзья, как смотреть на эту ситуацию? Друзья мои, я хочу, чтобы немножко больше посмотрели вот на что. Почему важно человеку заложить сразу библейское основание? Почему на это основание очень часто обращают внимание как пророки Ветхого Завета, так и апостолы Нового Завета? Смотри, Тимофей, храни преданное тебе, храни то, что ты слышал от начала. Почему? Потому что вот это основание, когда оно правильно заложено, на этом этим основанием человек живет. И если ему сказали, что есть одна единственная верная религия, это ислам, понятное дело, что он ислам и будет видеть по ту сторону смерти. Правда, друзья? Так устроен мозг человека, так он устроен. Итак, друзья, если говорить прямо, может ли человек испытывать состояние клинической смерти? Ну, конечно, как может отрицать, когда это просто факт? И причем далеко не один случай, их достаточно много. Что происходит с людьми, друзья? Что происходит? Конечно, возникает очень серьезный вопрос, даже если вы вот проанализируете эту книгу Моуди «Жизнь после жизни», возможно, вот эти свидетельства, которые сегодня и по Америке ходят в разных записях, в записях в разном формате, вы увидите, если вы наберетесь мужества и честности хотя бы перед собой, тем более перед Богом, и проанализируете то, как описывается состояние вечности, вы увидите, что это совершенно разное, очень часто. Один пишет вот так, другой пишет по-другому. В общих чертах, да, на небе хорошо, в аду плохо. В общих чертах это правда. Но детальное описание того, в чем одет и так далее, оно очень сильно отличается. И оно очень сильно напоминает нам то, что мы слышали в детстве. Что нам рассказывали на уроках воскресной школы, о чем нам проповедовали. Вы слышите, друзья? Почему важно, когда идет богослужение, вот самая важная форма служения – это проповедь Божьего Слова, не масса примеров. Именно эти примеры, они формируют в нас такое примерочное, если так можно сказать, представление о вечности. Но есть реальное, подлинное состояние представления вечности, которое описано в Писании. Почему опасно проповедникам скатываться на ступень приведения массы примеров? Вы это очень хорошо понимаете. Важно проповедовать Божье Слово. Оно будет правильное сознание, правильное направление его формировать. Итак, друзья, это общие такие моменты, которые очень важны. Как все-таки на все это смотреть? Как все-таки на это смотреть? Как смотреть на то, что человек, допустим, может человек видеть? Да, смотрите, Писание говорит прямо, Ветхий Завет еще предупреждает, будут старцы видеть сны, юноши будут с нами, видениями вразумляемы. Может Бог послать сон? Может. Может видение послать? Да. Да, безусловно, поскольку это предсказано. Но важно отметить, пожалуйста, помогите нам высветить Иеремия 23 глава 28 стих. Господь предупреждает прямо, если кто видел сон, рассказывай его как сон. Если это видение, рассказывай как видение. Смотрите, какое жесткое требование Писание определяет по отношению того, как представлять. Мне Бог открыл, а может не открыл, а приснилось. А главный вопрос, почему тебе приснилось? Возможно, много читал фантастики, много читал какой-то религиозной литературы, и она сформировала в тебе свое понимание. Что тебе снится? Когда мы знакомимся с тем, что если в общих чертах снится человеку, это то, с чем он соприкасается. Оно просто хранится в памяти. Что такое сон? Это подсознательное, то, что мы когда-то, возможно, пережили, оно все остается в нашей памяти. Так вот, когда мы спим, мы не можем контролировать процесс мышления, который у нас проходит. Мозг работает. Вот те участки мозга, которые отвечают за функционирование центральной нервной системы, дыхание, пищеварение, кровообращение и так далее, они функционируют. Но то, что мы называем вот, участки мозга, отвечающие за адекватность, за размышление, за рациональность, они спят, если так можно сказать. Но информация-то в памяти остается, да. И вот эта информация, это изучение устройства человека, она в момент, когда человек не может ее контролировать, она-то присутствует в разуме, да, она и врывается, пытается вырваться на передний фон, чтобы ты обратил на это внимание. Мы как-то с вами говорили, думаю, что еще будем обсуждать вопрос, как вообще относиться к снам, но это очень важно, друзья, помнить, очень важно помнить. Если это сон, говори как сон, тогда к нему как ко сну надо относиться. Если это видение, то тогда говори, что это было видение. И еще важный момент, прежде чем мы конкретно на суть вопроса будем отвечать, заключается вот в чем. Если Бог посылает либо видение, либо сон, повторим, можно он послать человеку? Безусловно. То либо сон, либо видение никогда по сути, в принципе, не будут уклоняться от основы, от фундамента. Вот что очень важно, друзья. Вот что очень важно. Поэтому все ваши сны, если вы любите верить в них, есть такое выражение, у вас есть только одно право, когда вы можете верить снам, когда этот сон вот с этим стандартом не расходится. Вот тогда у вас есть основания верить сну. А в остальных случаях, пожалуйста, отодвиньте в сторону, занимайтесь своими ежедневными делами с утра до вечера. И не живите этим сном. Мы увидели сон, и скажите, пожалуйста, сон, если этот сон впечатлительный, сколько мы о нем помним? А сколько драгоценного времени мы теряем, когда мы помним о нем, стараемся всем о нем рассказать, в то время, когда это время можно для других дел использовать. Не так ли, друзья? Вот она где ловушка. Вот она где ловушка, в которую сатана ловит нас. И очень важно как раз-таки по сути, то есть эти общие моменты, друзья, простите, я задержал ваше внимание, но желание было объяснить и хотя бы немного, чтобы вы реально понимали чуть-чуть то, что из себя представляет человек вот именно в данных вопросах. Итак, верить или не верить вот этим свидетельствам, когда люди были в состоянии клинической смерти, видели ангелов, видели ад, видели там сатану, причем описание сатаны, безусловно, различается, и не знаешь, на кого он вообще похож, по сути, простите, это немножко улыбка, то верить этому или нет? Хочу обратить внимание вот на какие детали, еще попутные. Вот представьте себе, человек испытал состояние клинической смерти и возвратился к жизни. Посмотрите, что в человеке происходит. Вот этот метод распространения всей этой информации и как мы на нее обращаем внимание, я лично для себя оцениваю как очередная ловушка сатаны, в которую он пытается поймать и отвлечь внимание от главных вещей. От каких главных вещей? Представьте себе вот человека, который ну, фактически умер, потом он почти умер, воскрес, скажем. Он в рубашке родился, есть, говорят так, есть такое выражение. Скажите, пожалуйста, как на него люди смотрят? Ну, подскажите, пожалуйста, как? Национальный герой? Не так ли? Ну, если так сказать. Вот, смотрите, вот, и во всех его там телепередачах, на первых полосах газет центральных он выходит. Не так ли, друзья? Ну, я же не ошибаюсь, вы же тоже это читаете и смотрите. Что происходит? К чему внимание привлекается? К чему привлекается внимание? Вот где корень проблемы. И человек уже независимо от того, каково его отношение ко Христу, каково его вообще положение перед Богом, он национальный герой. А человек так устроен, что любого героя нужно просто поднять так, что потом, знаете, вот эти письма писать и утверждать, вот верьте, смотрите, вот он видел, поэтому надо вот так вот поступать. Вот это, друзья, ловушка. Когда внимание людей фокусируется, очень важно отметить, не столько даже на том, что он испытывал в состоянии клинической смерти, сколько на том, что вот он герой. Вы видите, друзья, проблем? Сатана принимает вид ангела света. Но главное здесь в другом кроется. Мы не зря прочитали этот текст Писания. Это задолго до того, когда эти святые письма еще стали ходить по земле. Библия прямо предупредила об этих святых письмах. Авраам прямо сказал, Смотрите, вот оно сознание человека, вот оно сознание. Кто это говорит? Смотрите, богач говорит. Потому что, видимо, он этими суевериями, этими сказками, этим фанатизмом он и жил. Поэтому он это и передает, а он другого же не знает. И говорит, пусть он воскреснет, тогда все будет нормально, они покаются. Вот оно мышление, правда, людей? Вот придет сегодня герой, который там, ну вот, простите, в рубашке родился, говорит, жизнь его возвратилась, хотя там никаких фактически, вернее, оснований для того, чтобы жизнь продолжалась и не было. Как будут к нему люди относиться? На это Писание обращает очень серьезное внимание. Очень серьезное. Итак, Авраам прямо говорит, что нужно человеку? У них есть, это было до Христа, есть два основания. Какие? Есть Моисей, есть пророки. Все, а больше не надо. Смотрите, человек борется, вот единственное, что стал возмущаться, богач. Он вступает в спор с Авраамом. Нет, отче Аврааме. Я-то больше, наверное, понимаю, богаче у меня там связи было больше. Нет, отче Аврааме. И что он говорит? Смотрите, что отвечает на это Авраам? Если вот этих двух источников они не приняли, то если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Хочу обратить внимание на два слова в этой прочитанной истории из Евангелия Луки. Два слова. Первое – покаются, второе – поверят. Слово «покаяться» вы очень хорошо знаете. Поменять мышление. Смотрите, мы встречаем это слово в 30 стихе Луки 16:30. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Если кто придет к ним, они изменят мышление. Что такое покаяние? Изменять мышление. Значит, изменится образ жизни. Что отвечает Авраам? Последнее, второе слово, на которое мы сфокусируем внимание, это последнее слово, фактически прочитанном отрывке. Не поверят. Многие английские переводы говорят по-другому, это на языке оригинала, другой смысл. Здесь не о вере в Бога идет речь. Не убедятся. To not be persuaded. Они не будут убеждены. Обратите внимание. Авраам прямо говорит. Даже если мертвый воскреснет, люди не поменяют мышление. Это важно отметить. Для них даже воскресение мертвых не изменит их образа жизни. Это будет всплеск эмоций. Будьте внимательны, отвечает друг Божий. Авраам. Он сказал реальную правду. Поэтому, друзья, отношение ко всем вот этим воскресшим из мертвых, друзья, было такое. Даже если было, нельзя исключать, что они испытывали состояние клинической смерти. Я очень прошу вас, друзья, оставьте все эти примеры в стороне. Оставьте, не попадайте в эту ловушку. Для того, чтобы правильно покаяться, для того, чтобы изменить образ жизни, есть у нас сегодня в Новом Завете, Петр пишет, Христос и вернейшее пророческое слово. Не поддавайтесь в эту ловушку делать культ, поклоняться кому-то из воскресших. Вот чем, друзья, опасность. Отвлечение внимания от основы, от фундамента, от Писания и Христа. Вот беда какая. Вот почему опасно сегодня обращать внимание на эти святые письма, на вот эти вот видео-аудиозаписи или в письменном виде, где они распространяются. Друзья, оставьте их в сторону. Вера наша происходит не от того, что мы увидели, а вера происходит от слышания Божьего Слова. А это свидетельство, будьте внимательны. Итак, я думаю, друзья, достаточно. Я понимаю, что затронул очень интересный вопрос. Прошу ваше внимание, берегите души с вашей, берегите дух ваш. Не поддавайтесь на эту уловку сатаны в том, чтобы отвлекать свое внимание с основы на это второстепенные вопросы. Повторю, речь не идет о том, что мы отрицаем полностью возможность человека испытывать состояние клинической смерти и что-то там видеть. Мы это не отрицаем. Но то, что вначале было сказано, помните также, что человек в состоянии клинической смерти видит то, чему он был научен. Запомните это, пожалуйста. Если этот человек христианин, в религиозной христианской среде воспитывался, безусловно, что он будет видеть? Вот это он будет видеть. Поэтому, друзья, наше внимание должно быть сфокусировано на Священное Писание. Это наша основа. Хорошо, друзья. Я думаю, что на будущее будет неплохо, если вот вопросы, которые у нас будут возникать, вы могли бы их заранее задавать, чтобы можно было не так вот спонтанно отвечать. А некоторые вопросы, которые достаточно простые, может быть, и можно сразу ответить, и, возможно, это и правильно. А если вопросы требуют в явном виде какого-то пространного объяснения, лучше, чтобы вы их заранее могли задавать. Пожалуйста, обратите на это внимание. И теперь наше общее внимание мы направляем на Евангелие Матфея, 13 главу. Мы продолжаем изучение Евангелия Матфея, и сегодня будем говорить об очередной притче. Притчи, 13 глава Евангелия Матфея, это глава, в которой приведены 7 притч. Сегодня у нас 3 притча и 4. Я думаю, что эти две притчи мы с вами рассмотрим. И тем самым завершим первую часть вот этой главы, которую мы назвали, согласились назвать, как «Обращение к народу». 7 притч были произнесены, которые записаны здесь. Христос, безусловно, больше притч произнес. Но Матфей в данной главе приводит 7 притч. 4 из них направлены к народу, а 3 – это уже разговор с учениками. Мы сегодня завершим с вами рассуждение по притчам, обращенным к народу, и думаю, что небольшой итог обязательно мы должны подвести, о чем говорят эти притчи. Самое главное, что представляют из себя эти притчи, описывают суть Царства Небесного. Царство Небесное подобно, Царство Небесное подобно, Царство Небесное подобно. Позвольте несколько слов сказать о первых двух притчах. Подскажите, пожалуйста, первая притча о Царстве Небесном, как мы ее называем? Притча о сеятеле, вы помните? Вышел сеятель сеять, и семена падали одни на дороге, другие в тернии, третьи на каменистую почву, четвертые в добрую почву. Вы помните наше рассуждение? Очень важно отметить, сразу, наверное, это будет неплохо сказать, у нас 4 притчи обращены к народу. И удивительное единство этих притч в чем заключается? Это притчи, обращенные к народу. Важно было всем людям сообщить одно, что Царство Небесное каким образом доносится до людей? Если сказать прямо, оно сеется. И одна притча говорит, что оно вкладывается, это притча о закваске. Но важно отметить, существует определенная среда, среда, в которой нет Царства Божьего, нет библейских ценностей. И вот эти весть о Царстве, она попадает в эту среду. Все 4 притчи буквально подчинены вот этой общей схеме. Люди живут без Бога, люди живут своей жизнью, религиозной вполне возможно, и к ним обращено слово о царстве. Семя есть слово. Итак, первая притча говорила о том, что она явно показывает безграничную любовь Бога. То есть весть о царстве обращена абсолютно ко всем людям, абсолютно. В прошлый раз мы рассматривали вопрос, кто готовит почву. Вот написано, 4 вида почв рассматриваются. И ответили на этот вопрос. Здесь в этой притче не рассматривается вопрос, кто готовит почву, а вид почвы. Друзья, есть разница, да? Люди, здесь, может быть, не стоит задавать вопрос, кто готовит почву. На мой взгляд, это просто второстепенный вопрос. А по сути нужно задать вопрос, как вот человек воспринимает слово. Степень его восприятия и определяет то, какая почва. То есть, если он в суете, то как эта почва называется? В тернии упала, правда? Если у него забот много, то там это другая какой-то вид почвы. То есть здесь идет речь о том, в каком состоянии человек воспринимает слово. А за это состояние отвечает человек. Мы цитировали слова, неоднократно звучали слова Христа, когда он говорит, обращаясь к Иерусалиму уже в последний момент вот перед своим распятием, и прямо говорит. Я много раз хотел собрать вас вместе, как птица птенцов. Евангелисты очень красочные выражения здесь употребляют, чтобы описать глубину вот этого желания Христа помочь Иерусалиму. Но он прямо говорит, я много раз хотел это сделать. И надо отметить, что он не только хотел, но он это делал, не так ли? Это очевидно, когда мы читаем Евангелие. Но он прямо сказал, как люди отреагировали. Он не сказал, что вас заставили отказаться. Что он сказал? Но вы не захотели. То есть здесь речь идет о сознательном, обдуманном решении человека. Мы не принимаем это. И дальше Христос говорит, за то, что вы это сознательно сделали, но вы не захотели, оставляется вам дом ваш пуст. Итак, то, как воспринимает человек весть о Царстве Небесном, и определяет, какой вид почвы. Это первая притча. Вторая притча, которую мы рассматривали, о плевелах. Вы тоже хорошо ее помните. Посеяна была пшеничка, а после того, когда все уже легли спать, пришел враг-человек, посеял плевелы. Помните, эту притчу мы в прошлый раз рассматривали. Суть ее вот в чем заключается. Если первая притча говорит о том, что весть о Царстве абсолютно ко всем людям направлена, в этом проявляется безграничная Божья любовь. Бог действительно возлюбил весь мир. Я бы смело вот под этой первой притчей подвел бы черту и написал бы стих Иоанна 3,16. Смело бы, потому что эта притча, очень притча о сеятеле, в 13 главе Евангелия Матфея, очень ясно говорит о безграничной Божьей любви. А человек отвечает за то, как он выбирает. Он несет последствия. Вторая притча говорит о другом, о том, что у Царства Небесного всегда есть противники. Как только, это важно отметить, как только посеяно слово о Царстве, тайно, скрыто, лукаво, из-за угла, предательски, можно много других эпитетов приводить, происходит посев другого семени, которое очень часто настолько похоже, что трудно отличить. И вот эту проблему-то между схожестью плевел и пшеницей очень ясно описывает апостол Павел, когда пишет послание Тимофею. Вы этот мысль очень хорошо тоже помните. Имеющие вид благочестия, а силы его отрекшиеся. То есть, внешний человек, ну никаких оснований нет упрекать его в том, что он не христианин. Но смотрите, внутренняя природа его отрекшаяся. Потому важно помнить еще одни слова, которые Христос сказал. Как людей следует узнавать? По делам. Будьте внимательны. Помните, в четверг у нас была беседа? Внутренняя природа, дела наши говорят о состоянии внутренней природы. Если наши дела, если внутренняя природа хорошая, то дела будут хорошие. Там не будет лукавства, не будет выгоды какой-то, не будет хитрости. Там все будет прямо и открыто. Очень важно, друзья, деталь. Вот Христос об этой притче, возвращаемся к притче о плевелах, очень ясно говорит о том, что мы обязаны, друзья, помнить, что как только вы услышали Слово, Божье Слово, мы все обязаны помнить, что тогда, когда мы этого не заметим, в притче это называется «когда все спали», когда мы этого не заметим, обязательно будет посеяна подделка, которая очень сильно будет похожа. Кстати, вот тот вопрос, который мы только что рассматривали вначале, он к этой подделке и относится. Отвлечь внимание. Вроде все хорошо, смотрите, верующий о Боге говорит, об аде говорит, о рае говорит. Ну все, казалось бы, да, для того, чтобы только нам принять. Нет, на эту ловушку не попадаете. Это наша прошлая притча. И сегодня у нас следующая притча, они короткие, две притчи. Третья – зерно горчичное. 31-32 стихи. Матфея 13 глава, 31-32 стихи. «Иную притчу предложил он им, говоря, Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Итак, еще одна притча. Притча о Царстве Небесном. Здесь Христос Царство Небесное сравнивает с зерном горчичным. В первом случае это с полем, на котором семена сеются. Во-вторых, там человек посеял доброе семя. Здесь Царство Небесное подобно зерну горчичному. Какой смысл здесь заложен? Если в первой притче безграничная любовь Божья, Он любит всех и весть о Царстве всем направляет. Вторая притча говорит о том, что всегда есть оппозиция, всегда есть враги. Всегда, когда вы услышите доброе, обязательно в вашем сердце будет, запомните, будет посеяно злое. Третья притча говорит о другом. Смотрите, зерно горчичное. Знакомясь с культурой, сельскохозяйственной культурой периода того времени, мы обнаруживаем одну интересную деталь. Зерно горчичное самое маленькое, самое-самое маленькое из всех земян, зерен, которые можно посеять, семян, которые можно посеять, чтобы оно потом принесло пищу в конечном итоге. Самое маленькое. Какую высоту достигает пшеница в лучшем случае? Кто у нас с сельским хозяйством связан? Ну, давайте русскими метрами. Метр двадцать, он у нас, видимо, есть те, кто уже занимался. Метр двадцать, это где-то 4 фита, приблизительно. Но пшеничка какая, зерно пшенички? Ой, какое большое по сравнению с зерном горчичным. Но при всем том, что зерно горчичное минимальное, самое маленькое, меньше нет, оно вырастает до 4-5 метров. Это 12-15 фит. Можете себе представить? Так что в ветвях уже укрываются птицы небесные. На что это явно указывает? Друзья, просто преклоняешься здесь перед вестью о царстве. Эта притча явно указывает. Хоть чуть-чуть царство небесного попадет, чуть-чуть, ну минимально, меньше уже нельзя, правда? Сила в этом минимальном зерне такая, что превосходит все ваши воображения. Настолько великая сила заложена. Хочу привести параллельный текст. Евреям 4:12. Слово Божье живо и действенно. Вот эта фраза. Слово Божье живо и действенно. Оно имеет в себе силу. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Очень короткая притча, но она очень отчетливо говорит о том, насколько увеличивается в размере царство в человеке. С одной стороны, всем весть о царстве направлена. С другой стороны, у этого царства всегда есть враги. Враг посеял имитацию правды. Но Господь тут же нас утешает, не волнуйтесь, хоть враг посеял имитацию. Вот эти плевелы, они не имеют в себе такой силы, не имеют, какую имеет зерно горчичное. И ничто не способно его заглушить. Кстати, мы в прошлый раз говорили о том, что насколько хозяин спокойно смотрит на то, чтобы он позволяет и пшенице, и плевелам вместе расти. Почему, друзья? Ответ тот же самый, потому что он спокойно, он знает силу пшеницы. Это смысл заложен, знает, что пшеница принесет пшеницу. И он в этом уверен. Здесь аналогично мысль рассматривается, но на ней больше фокусируется внимание. Немножко попадает царство, и оно способно достаточно в колоссальные размеры увеличиться. Итак, это притча о зерне горчичном. Четвертая притча, которую мы сегодня рассмотрим, это последняя притча, обращенная к людям. Она также достаточно короткая. Смотрите, 33 стих, а затем еще два стиха прочитаем, 34-35, немножко позже. «Иную притчу сказал он им. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, пока не вскисло все». Осмелюсь сказать, это самая короткая притча, которую произнес Христос. Самая короткая. Один стих. Один стих. «Еще Царство Небесное подобно закваске, которую женщина взяла и положила в 3 меры муки, пока не вскисло все». Попутно хотел бы обратить внимание на одну интересную деталь, теологическую деталь. Сегодня в христианстве ведется дискуссия по поводу того, ну, где-то она больше, где-то меньше. У нас ее нет, этой дискуссии. И думаю, что у нас и не будет, нет основания создавать проблему на ровном месте. Какой хлеб нужно печь или использовать на хлебопреломление? Квасной или не квасной? Некоторые, опираясь на тексты Писания, говорят так, что, во-первых, закон говорит, нельзя на Пасху ничего квасного в доме содержать. Вы это помните хорошо. С другой стороны, закваска, помните, Христос предупреждает, берегите закваски фарисейской и саддукейской. Видите, закваска – это всегда негативное. Некоторые очень важные детали. Я попутно хочу это объяснить, потому что не знаю, когда нам предоставят возможность еще к этому вопросу подойти. При всем том, что в Ветхом Завете Господь запретил, дает только установление о Пасхе и запрещает что-либо квасное содержать в доме. Вы это хорошо знаете, книга Исход подробно об этом описывает. Но что происходит? Господь только что дал закон, чтобы ничего квасного не было на Пасху. И вот самая первая Пасха, первая, слышите, первая, не вторая, первая. Что народ на своих плечах выносит? Квашни выносит, это старое слово русское. Что оно означает? Дрожжевое тесто. Только что Господь дал им повеление, вы не имеете права ничего иметь квасного. Это первая Пасха. Они должны были все это уничтожить. Возникает много вопросов, почему? Почему люди не уничтожили? Почему Бог их не указал? Почему Он пророков не послал? Все, повыбрасывать, оно вам не нужно. Мы не будем сейчас подробно этот вопрос рассматривать, но он стоит. И его надо иметь в виду, когда мы говорим о том, какой хлеб использовать. Это одно. Второе, когда мы говорим о том, какой хлеб использовать на хлебопреломление, тоже очень интересная, друзья, деталь, очень интересная. Когда мы анализируем четыре Евангелия, которые говорят о первой вечере, которую Господь установил, плюс смотрим Деяния апостолов, где ученики ежедневно пребывали в преломлении хлеба, плюс читаем первое послание к Коринфянам, и сегодня оно звучало, слово «хлеб» встречается. Библия говорит так, настали дни опресночные или дни опресноков. Что такое опресноки? В греческом языке закваска «зумо», а нет закваски «а-зумо». Логично, а-логично. Так вот, настал праздник «а-зумо». Будьте внимательны, праздник настал, когда нельзя было использовать дрожжевой хлеб. «А-зумо», то есть закваски не должно быть. Вы понимаете значение этого слова? Но что происходит? Не сказано, что даже евангелисты, никто не употребляет вот это слово, что Христос взял «а-зумос». То есть хлеб без дрожжей. Мы опираемся здесь на текст Писания. Он взял обычный хлеб, который, как правило, готовился с использованием дрожжей. И это абсолютно во всех четырех Евангелиях, в Деянии апостолов и послании к Коринфянам. И тогда возникает вопрос, какой хлеб надо использовать. Друзья, я понимаю, что я больше задал вопросов, чем ответил, но тем или не менее мы подходим вот к ответу на вопрос поставленный, друзья. То есть анализируя то, что происходило в Ветхом Завете, когда евреи в первый день Пасхи, не имея права иметь закваску, несли закваску на своих плечах, раз. Что делал Христос, что делали первые ученики? Что делал Павел, когда он говорил, я от самого Господа принял, когда Христос взял хлеб, взял слово «артос», это греческое слово, которое означает «хлеб» или «хлеб, поднятый на дрожжах». Почему это произошло, друзья, я не знаю. Откровенно говоря, меня это не беспокоит. Меня беспокоит то, знать, что произошло. А произошло то, что в дни опресноков Христос взял хлеб. Вот это меня беспокоит, знать вот это. Поэтому спокойно сегодня мы смотрим на то, что в нашем доме молитвы на хлебопреломление мы используем дрожжевой хлеб. И это не все. Одна очень важная деталь. Чем объясняю то, что нельзя использовать сегодня на хлебопреломлениях хлеб, поднятый на дрожжах? Потому что закваска – это всегда негативное. Но вот эта притча является неудобным текстом для имеющих это мнение. Если закваска всегда это негативное, то и Царство Небесное тоже негативное. Почему? Потому что Царство Небесное подобно чему? Не женщине, которая взяла закваску, а прямо сказано, оно подобно закваске. Вот то, что сегодня называют всегда отрицательным, вы обязаны, понимающие так, считаться с этим текстом. Я смею сказать, он вас остановит, этот текст. Если вы честны перед Богом и перед собой, то вы не будете заявлять, что закваска – это всегда отрицательное. Духу Божьему угодно было сказать о том, что Царство Небесное подобно закваске. Итак, друзья, мы рассмотрели важный теологический вопрос, дискуссии, которые по сей день продолжаются. Мы не вступаем в эти дискуссии, считаем их бессмысленными. Библия позволяет нам делать прямые выводы, которые мы постарались в коротком рассуждении сделать, поэтому как мы преломляли дрожжевой хлеб, так мы будем его далее преломлять. Но возникает вопрос, что стоит за этой притчей, мы возвращаемся к ней. Царство Небесное подобно закваске. Что стоит за этой притчей? Смотрите, первые три притчи, говорят, содержат семя, правда? В первой притче семя, во второй притче семя, в третьей притче семя. Мы сказали о том, что все четыре притчи, которые обращены к людям, они имеют важный смысл. Царство куда-то попадает. Весть о царстве куда-то попадает. Когда мы будем рассматривать о последние три притчи, увидите там другую закономерность. Очень интересно. Вот то, что Христос говорил ученикам. Но это об этом позже. Пока здесь Царство Небесное – это то, что направлено в сторону людей. И, как видим, абсолютно ко всем. Абсолютно ко всем. Смотрите, здесь описывается то, что Царство Небесное подобно закваске, которую женщина взяла и положила в три меры муки. Пока не вскисло все. Что за этим всем стоит? Эта притча явно указывает на то, что если когда-то человек услышал слово о царстве, даже старческий склероз не уничтожит. Вы не способны это будете стереть с вашей памяти. Вдумайтесь. Попадает, женщина берет закваску, которая в данном случае называется Царство Небесное. Царство Небесное подобно закваске. Сколько закваски нужно? Сестры, кто из вас занимается хлебопечением? И сколько теста нужно? Опять, смотрите, пропорция, правда, да? Какая большая пропорция? Разница в объеме. Немножко закваски попадает в тесто. А дальше подскажите, пожалуйста, я видел, как и моя супруга, она любит и по сей день это готовить, и мама занимается этим, выпекают сдобу. Вот для того, чтобы тесто было готово, что нужно? Вот дрожжи положили, дальше, следующий этап, второй этап. В холодильник поставить, правда? Вы правы, в холодильник не ставят. Если только вы завтра собираетесь печь, то можно поставить в холодильник. Извините, хотя это не лучший вариант. Если, смотрите, для того, чтобы тесто поднялось и было готово для дальнейших шагов, чтобы выпекать, для этого нужно тепло. Другими словами, среда нужна. Но важно отметить, хоть, может быть, у вас по химии не очень удовлетворительная оценка была, и вы с этими там молекулами не разбираетесь, как они там между собой переплетаются, это и не важно в данном случае. Вопрос очень простой, вы легко на него ответите. Ну, сколько там? Немножко дрожжей и много муки, и добавить воды. Вы все это перемешали. Очень детский вопрос, очень детский, легкий. После того, когда все это перемешали, вы можете оттуда закваску забрать? А если постараться? А если сильно? Никак. Вот о чем здесь идет речь. Как бы мы ни старались, и сколько бы людей ни старались, весть о царстве никогда, никогда не может быть удалена из сознания человека. А это значит, что ожидается что? Только одно, чтобы среда была подходящая. Я сегодня нашим друзьям, кто принял крещение, приводил пример. Женщину, которую мы готовили к крещению, жили мы еще в Азии, ей было далеко за 60, и она рассказывала о том, когда задали вопрос, как вы пришли к Богу, как вы с Ним встретились. Она очень интересный пример привела. Как-то он уже звучал здесь, простите за повторение, я его повторю. Говорит, лет 40 назад, 38-40 лет назад, я проходила по улице города. Город не такой большой, но где-то 1400 было. Ну, для кого-то большой, для кого-то не очень. Я видела похороны. Это были верующие. Я услышала слова песни. К сожалению, я не помню слова, которые врезались в ее память, но они остались. И она говорит, я на всю жизнь запомнила эти слова. Она их цитирует. Прямо на беседе в церкви она цитирует. Вот эти слова я услышала, и они остались в моей памяти. Жизнь меня вот так вот бросала, повороты, подъемы, но я не могла забыть этих слов. И как-то я проходила мимо вашего дома молитвы, ну, двери были открыты, кондиционера уже не было, правда, вы это хорошо помните. И слышу пение, я зашла, послушала, что-то знакомое, что-то родное. Господь коснулся ее сердца, она покаялась, и через время изъявило желание принять крещение. Что произошло? Это даже не была проповедь. Это была какая-то одна строчка, даже не куплет, одна строчка только из христианской песни, которая осталась в памяти. Вот это действие царства. Вот это действие царства. Прошли долгие годы, около 4 десятилетий, но это слово, однажды услышанное, оно никак не могло быть удалено. О чем это для нас говорит? Мы подведем небольшой итог, может, у вас будут вопросы. Итак, если весть о царстве когда-то была донесена, Почему важно, друзья, слышите, чтобы весть о Царстве от начала была донесена правильно? Почему? Потому что если неправильно донесена будет весть, она неправильно будет работать. И она результатов правильных не принесет. Почему апостолы на это делали особое ударение? И Павел много раз говорил Тимофею, в другие церкви, вот то, что вы приняли, вы этого держитесь. А то, что мы, вот вы приняли однажды, то, что мы после этого проповедовали, мы просто подтверждали то, что вы вначале выслушали. Настолько важно понимать, что проповедник должен знать вот эту центральную истину, донести ее, и чтобы его последующие проповеди никак не перечеркивали или не уводили в сторону от этой главной истины. Это одно, друзья, что для нас нужно знать. Это больше касается проповедников, но не только проповедников, всех верующих. Почему? Потому что каждый из нас обязан говорить другим о Христе, не так ли? Итак, друзья, что вы будете говорить о Христе другим? Что? Что вы скажете? Это первая важная деталь. Вторая, которую мы видим из этой притчи, заключается вот в чем. Если слово донесено правильно, наша функция закончилась. Наша функция закончилась. А обстоятельства – это дело Божье. Мы, помните, слышали проповедь, беседу, благость Божия ведет к покаянию. Он использует детей своих для того, чтобы верующие христиан, для того, чтобы они слово донесли правильно. Но ожидать, что сразу его, он покаялся, покаяться, что сегодня модно стало почему-то в христианстве укаивать людей. Это нарушение Священного Писания. Открытое нарушение. Важно правильно донести слово. А дальше, что ожидается? Молиться за этого человека. И если когда-то Бог вам предоставит возможность еще раз с ним поговорить, смотрите, друзья, чтобы ваше второе слово не противоречило первому. Это очень важно, друзья. Итак, две важные мысли. Две важные мысли. Чтобы слово было донесено правильно, а это слово далее будет действовать. Бог будет работать с этим человеком. Слово – это Божье слово. Вовек утверждено на небесах. Оно бессмертно, его уничтожить невозможно. Оно внутри себя имеет силу, даже если вы вложили туда зерно горчичное. Вы слышите, друзья? Оно не будет уничтожено. Итак, достаточно сильные тексты, говорящие о природе Царства. И это помогает, это мы обязаны, друзья, знать. Обязаны для чего? Чтобы оно помогает нам реально видеть, в какой среде мы живем. Реально помогает нам оценивать то, как реагируют и воспринимают люди на Царство. И это нам важно знать, чтобы, исходя из этого, правильно дальше поступать. И после этого мы читаем следующие слова. 34-35 стихи. «Все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчи уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Христос говорил людям, говорил в притчах. Мы говорили о том, почему Он говорил это в притчах. Цель одна, чтобы донести до них эту весть. И важно, помните, мы говорили, что когда употреблялись притчи? Когда нужно было что-то очень серьезное говорить, приводили примеры. Люди второе время понимали, что за этими примерами, это не просто вам пример такой, что со мной произошло или с кем-то произошло. Это мы сегодня способны выгораживать себя, смотрите, вот со мной это произошло, показать себя большим героем. Притчи в то время приводились с целью привлечь внимание. И у людей сознание в то время было приучено к тому, что когда они слышат притчу, они понимали, что это пример. И влюбляться, простите за это слово, в пример они не могут. Они обязаны понимать, что за этим примером стоит истина. Вот почему Христос говорил им притчами. Заставлял их думать. Поэтому сегодня, когда слово к нам звучит, тоже важно, чтобы мы слышали слово. Да, примеры полезны, но важно отметить, что весть о Царстве – это не примеры из жизни. Слышите, друзья? Когда мы закладываем основания, это не могут быть примеры из жизни. Это должно быть слово. Как бы люди его не воспринимали. Смотрите, сеятель сеет слово. Они по-разному реагируют. Кто-то принимает, кто-то не принимает. Он сеет слово. И мы об этом не говорили, но мы реально понимаем, что из этой истории, что здесь, безусловно, сеятель не представляется такой, нате вам, вот-вот побросаю вам. Как это было у Ионы, помните? Он с такой, видимо, радостью говорил там еще 40 дней, Ниневия погибнет. Когда они покаялись, не понял, что произошло. Тут удобный случай без войны подвернулся разрушить страну. А тут вдруг на тебе люди покаялись, и он этого не понимает. Сеятель сеет семя. Независимо от того, как люди на это реагируют, он сообщает об этом слове. Сегодня тоже в этой беседе с теми, кто принял крещение, тоже одна из сестер задала вопрос, как быть, у меня подружки, с которыми я общаюсь. Я приняла крещение, я понимаю, что мы разные сегодня. Я говорю, я это явно вижу. Как мне с ними быть? Это серьезный вопрос. Мы обсуждали об этом, говорили об этом. Безусловно, друзья, вот это очень ответственный момент. Очень ответственный момент. Пока вас связывают дружеские отношения, нужно действительно сказать реальную библейскую правду. И надо быть готовым к тому, что к этому, к вашей реальной правде, которую вы пережили, приняли, пережили, она вас изменила. И когда вы сообщите об этом другим, надо быть готовыми к тому, что люди точно так же отреагируют на ваше слово, как и в этой притче. Многие отвернутся. Большей частью могут люди отвернуться. И вот здесь будет проверяться верность Богу. Что для нас дороже, друг или кто возлюбит? Помните, да? Если кто приходит ко мне и возлюбит что-то, кроме меня, тот меня недостоин. Вот где проверяется верность Богу. Итак, друзья, на этом все. Я думаю, мы дальше тогда не будем двигаться. Даст Бог жизни, в следующий раз мы встретимся и будем говорить уже о тех притчах, которые были направлены уже к ученикам в этом очень узком кругу. Пожалуйста, друзья, немного есть времени. Возможно, по вот этим двум притчам или, может быть, по предыдущим двум, которые мы рассматривали, у вас есть вопросы. Пожалуйста. Если возникают вопросы, которые не связаны с текстом, я думаю, друзья, примите так сведения, думаю, что вас это не огорчит. Лучше эти вопросы старайтесь задавать отдельно, чтобы можно было где-то собрать их, 2-3 вопроса, и сразу их одним разом вместе рассмотреть. А вопросы сейчас по тексту, по 13 главе Евангелия Матфея. Пожалуйста, друзья. Хорошо, друзья. Значит, вопрос, почему, это вы о закваске говорите, почему женщина взяла в три меры муки. Друзья, вы улыбнетесь, я со стороны немножко начну, очень коротко отвечу. Некоторые люди видят, если такой подход слишком заниматься толкованием или перетолковыванием, наверное, так лучше назвать, то впадают в очень серьезные проблемы. Одна из таких проблем связана с тем, аналогичный вопрос, почему царь Ирод решил, дал приказ убить детей от 2 лет и ниже. С одной стороны, Библия прямо говорит. По времени, которое выведал от волхов. Поэтому, понятное дело, что младенец не мог быть старше 2 лет. Но кое-кого это не интересует. Это просто неинтересно. Надо что-то новое изобрести. И вот изобрели. Этот текст приводит в подтверждение того, что Бог триединый. То есть, если человек верит в единицу или в двоицу, его убьют. Как младенец. Если он верит в Троицу, его ставят живых. Вопрос данный тоже связан вот с подобной ситуацией. Почему в три меры муки? Христос приводил те примеры, которые реально были понятны. Что, сколько нужно семье заместить тесто, чтобы накормить ее? Надо полагать 3 меры муки. Вот это и все, весь ответ. Видеть в этом что-то такое духовное. Отец, Сын, Дух Святой, Троицу. Друзья, остерегаю вас, не делайте этого. Здесь суть примера. Царство небесное подобно закваске. Вот, не 3 мерам муки. Понимаете, если бы написано было «Царство небесное подобно 3 мерам муки», мы бы сегодня говорили о 3 мерах, но закваски бы почти не говорили. Но Царство небесное подобно закваске. А все это вспомогательные примеры, друзья. Итак, ответ для меня, я вижу только один. Средняя семья в то время нуждалась в определенном количестве хлеба на один день. Для того, чтобы его приготовить, нужно было 3 меры муки, 3 определенных объема. Литра там, я не знаю, чем они измерялись, вот, но 3 определенных объема. Это все, друзья. Поэтому я там не вижу никакого вот, удивительного там, теологического смысла. Повторю, что это иллюстрация. И для нас важно не детали рассматривать. Мы сразу впадем тогда, встанем на путь, который приведет нас обязательно к сложным дискуссиям и более того, к уклонению от Писания. Я об этом прямо говорю. Мы доберемся с вами до Евангелия Матфея 25 главы. Я просто 2 слова скажу о притче о 10 девах. Мы много об этом говорили. Эта притча больше всех пострадала от толкователей. Больше всех. Как только ее не толковали, затолковывали, перетолковывали, по сей день еще думают, что не все там открыли. Что такое масло, это Дух Святой, друзья. Не стоит этим заниматься. В притче есть смысл. И вот на этот смысл всегда нужно обращать внимание. Мы это стараемся, друзья, делать. Мы не толкуем детали. Если Христос что-то прямо истолковал, для меня это свидетельство того, что вот об этом ты можешь говорить. Вы понимаете? Если Христос не истолковал притчу о закваске, то она была понятной, и ученики даже не спросили об этом, не так ли, друзья? Они даже не спросили, ты нам истолкуй притчу о закваске, истолкуй нам притчу о зерне горчичном. Поэтому она понятна, там нет ничего такого сакрального или глубокого. Друзья, вот так вот очень коротко. Ну, мы о притчах будем еще много говорить. Просто, друзья, еще раз прошу вас, это серьезный вопрос, с которым сталкиваются сегодня все верующие. Как относиться к Священному Писанию? Как его толковать? И вот дело не в том, что кто-то, допустим, все фактически христиане имеют Священное Писание. Но проблема разделений, непониманий и разных богословий кроется не в том, что Библия разная у людей, а в чем? В подходе. Один толкует так, он так называется, другой толкует так, он по-другому называется. Вот где причина разделений. Поэтому, когда мы пытаемся в детали, друзья, в детали окунаться, у нас есть все предпосылки, что мы создадим хорошее основание для завтрашнего разделения в церкви. Вы понимаете? Это не просто вот слова, а за этим достаточно серьезные вещи кроются. Достаточно серьезные. Спасибо, друзья. Пожалуйста, я думаю, нам остается время сейчас помолиться. Итак, мы слышали, рассуждали с вами о том, что из себя представляет Царство Небесное. Обращено ко всем, всегда есть противодействие, оно маленькое, но достаточно увеличивается в размерах, и если оно однажды попадет, весть о Царстве, ничто не способно удалить это слово из сознания человека. Игорь Степанович, у вас вопрос, пожалуйста. Спасибо. Друзья, я думаю, вы слышали, да, наверное, услышали, я позволю несколько слов сказать, прокомментировать. Михаил Степанович говорит о том, что семя сеется вот из этого места, из-за кафедры, и если здесь будет сеяться правильно, конечно, оно не приведет к разделениям. Друзья, это частично, я могу с этим согласиться, это правда. Очень важно, какое слово здесь сеется. И вот именно серьезность этого вопроса, послушайте, друзья, и члены поместной церкви, гости, которые здесь присутствуют, и является причиной того, почему мы очень серьезное внимание уделяем проповедникам поместной церкви. Мы знаем братьев, мы работаем с ними, мы учим их. Мы хотим быть уверены в том, что семя посеется правильное. Одна очень важная деталь. Проповедник сказал слово приезжий и уехал. Сегодня было 200 человек, завтра другие 200 человек, а вчерашних нет. Они же это слово услышали? И с этим словом они ушли. Вот в чем беда, друзья. Поэтому мы, понимая эту ответственность, мы с большим уважением относимся к нашим братьям, служителям, проповедникам, если мы знаем, что там действительно слово будет звучать. Видите, реально, что у нас тоже есть братья, гости, но мы реально понимаем, что мы несем ответственность принципиально за то, что мы здесь проповедуем. Поэтому мы работаем с этим очень серьезно, друзья. И второе очень важно, почему я говорю, частично можно согласиться, это правда, Михаил Степанович, но вторая половина правды заключается в том, что проповедь о Царстве звучит не вот здесь. Здесь идет научение, а проповедуем о Царстве мы вот там, соседям, неверующим. Поэтому, понимаете, что вот действительно, как это слово здесь мы приняли, да? Мы обязаны, во-первых, почему важно правильно его передать? Кто его будет распространять? Мы понесем его. Да, начало здесь действительно Бог спрашивает с тех, кто учит. И потому, смотрите, он прямо говорит, он поставляет учителей. Не люди, он поставляет, потому что он несет ответственность, он понимает. Он знает, что я отвечаю за свою церковь. Но церковь научается с тем, как Павел говорит, научи других, чтобы они были способны в свою очередь других научить. Поэтому мы в своей церкви проводим библейскую школу для того, чтобы учить, чтобы люди могли больше постигать и были способны других научить. Мы стараемся в этом следовать библейским принципам. Спасибо, очень, очень важный вопрос подняли. Друзья, значит, это никак не снимает с нас ответственности лично, в личной евангелизации. Но правильное слово сначала нужно услышать, понять, принять, чтобы правильно передать. Поэтому здесь мы, конечно, призваны, если так можно выразиться, как одна команда работать, как одна команда. Это одна поместная церковь, которая неделима. Вот там все разделили их там по служениям, по положениям, там, по чинам. Нет, друзья, Мое представление как служителя церковь одна, в которой каждый совершает свое служение. Какое-то служение, простите, я не смогу сделать без этого брата, какое-то служение вы без меня не можете сделать, какое-то служение я без вас не смогу сделать. Это мое глубокое понимание, у нас одна семья. Мы созидаем одну поместную церковь. Поэтому очень важно воспринимать других как сотрудников, воспринимать других себя как часть общей команды, что происходило созидание здесь, с тем, чтобы это могло далее распространяться на окружающих. Хорошо, друзья? Да, Иван Степанович, пожалуйста, наверное, последний вопрос на время. Пожалуйста.
Вы будете мне свидетелями, говорил Христос, да? И вот я задаю себе вопрос. Почему так мало свидетельств? Я, к примеру, говорю, я и не связано ли это с некачественной закваской?
Вы поняли вопрос, да? Плохую закваску положили, поэтому она не работает. Ну, бывает так, что она, конечно, если просроченная, может, эффекта не тот, но здесь не о просроченной закваске идет речь, а о другом, друзья. Христос прямо сказал о том, что вы примите силу, будете мне свидетелями, когда? Прямо сказано. Когда примите силу? Почему не свидетельствую? Ответ? Силу не принял. Все, друзья. Силу не принял. Это одна из причин, что человек силу не принял. Но вместе с этим немаловажный вопрос – это и то, какое семя сеется, какое слово сеется. Мы стараемся со своей стороны, понимая ответственность, важность проповеди, стараемся работать с братьями, стараемся действительно очень много учить и учиться друг у друга с тем, чтобы слово звучало. Но, напомню пример, мы много проводили опросов среди студентов, которые приезжали в учебные христианские заведения. Один из вопросов следующий. Какую связь вы видите между духовным состоянием церкви и проповедями? Ответ был для вас очевидный – прямую связь. Если проповеди нездоровые, церковь больная. Если проповеди здоровые, церковь будет выздоравливать, она будет здоровой. Это мы понимаем вот ответственность, мы много говорим среди братьев об этом, поэтому стараемся действительно прилагать все старания, чтобы максимально здравое слово звучало. Это накладывает эту ответственность на каждого проповедника, на каждого служителя, чтобы не говорить свое. Петр очень прямо сказал, говорит ли кто? Что написано? Говори, как слова Божьи. Поэтому берегись свое туда вкладывать. Если свое вложил, это некачественная закваска, которая, безусловно, принесет негативный результат. Хорошо, друзья? Слава Богу, Бог подарил возможность иметь эту встречу. Сейчас приглашаю вас к молитве к Богу жизни, чтобы то, что мы увидели, пусть оно прозвучит сейчас в наших молитвах, в обращении к Богу Небесному. Аминь. Мы помолимся.